Ну что же, Христос воскресе! Вот это встреча ответов на вопросы. Это такой очень популярный жанр. Это один из самых популярных жанров, в том числе моего YouTube-канала «День седьмой». И здесь, я, насколько знаю, достаточно много среди вас собравшихся людей, которые смотрят этот YouTube-канал «День седьмой», являются его подписчиками. Я очень-очень рад с вами встретиться, в том числе как со своими зрителями и с людьми, с которыми мы уже наладили такую виртуальную, может быть, связь, а теперь мы с вами все увидели друг друга по-настоящему и вживую, и это очень радостно мне вот вас всех видеть и отвечать на ваши вопросы, потому что вопрос – это всегда путь. Ответ – это не всегда полнота знания, но просто всякий ответ дает возможность задавать следующий вопрос и идти дальше. И когда мне задают вопросы, на самом деле, я их прежде всего задаю себе сам. И сам живу в состоянии как раз человека вопрошающего. У меня у самого очень много вопросов. И ответы на эти вопросы я ищу в общем вместе со всеми, вместе с вами в том числе. И поэтому я сегодня буду очень рад постараться найти ответы. Может быть, не всегда мне удастся их найти, может быть, я не всегда все сформулирую, и даже мои ответы, они не являются истиной в последней инстанции. Это тоже размышления такого же христианина, как все здесь собравшиеся. Вот. И я думаю, что вот эти вот сегодняшние вопросы, они будут интересны в том числе и другим зрителям канала «День седьмой». Я надеюсь, что эта сегодняшняя беседа, она тоже будет записана, и многие наши зрители услышат ответы и на их вопросы тоже. Итак, я готов к вашим вопросам, пожалуйста.
Спасибо. Первый вопрос, у меня два вопроса. Первый – это когда вашей душе грустно, страшно, одиноко? Как вы себя утешаете? Что вы? Как вы себя помогаете? Первый вопрос.
Хорошо, давайте тогда по очереди. Да? То есть как я себя утешаю, когда мне одиноко?
Да. Страшно, грустно.
И страшно, грустно. Вы знаете, честно ответить?
Да, пожалуйста.
Я обычно наливаю себе немножко виски. Вот, включаю любимую музыку, вот, и это мне помогает просто не то, чтобы отвлечься, а дать пространство, внутреннее пространство, душевное, конечно, такое, может быть, психологическое пространство для чего-то другого, потому что когда человек находится в состоянии глубокой грусти или тоски, я бы даже так сказал, или такого какого-то одиночества, то на самом деле в самом человеке очень много что закрыто становится. Вместе с его состоянием многое закрывается внутри человека, закрываются какие-то его чувства, закрываются его мысли, закрывается его сердце. Он как будто бы оказывается в каком-то внутреннем склепе, и это еще сильнее. Вот, это усугубляет его состояние. Поэтому из этого состояния надо как-то выйти. И не всегда, ну, то есть, конечно, можно сказать, мы люди духовные, мы должны в этот момент взять книжку с поучениями святых отцов или встать на молитву и вот по-настоящему, значит, это делать. Это, наверное, самый правильный ответ на этот вопрос. Но где взять эти силы? Где взять эти силы? Каким образом выйти из этого склепа? Как встать на молитву в тот момент, когда у тебя все внутри атрофировано, когда ты обессилен? Как встать? И поэтому я знаю, что я могу немножечко себя раскрыть самым таким человеческим способом, потому что мне кажется, что мы люди, мы не должны бояться своей человечности. И мы не должны бояться выпить бокал хорошего вина или немного хорошего виски, послушать хорошую музыку или посмотреть иногда даже просто глупый, веселый фильм, который ты любишь с детства, с тем, чтобы немножечко просто раскрыть себя изнутри. И вот вы знаете, вот, не помню, по-моему, в третьем томе «Добротолюбие» у Евагрия там есть такой совет монаху, который впадает в уныние. Он ему советует так: ты знаешь, Евагрий, я сейчас, может быть, даже путаю, может, это даже не Евагрий, но я, это точно в «Добротолюбии» я читал, такой совет, что когда уныние, когда вот такое внутреннее омертвение, ты поешь как следует, выпей немного вина. Может быть, про вино там не сказано, но в монастыре, наверное, это всегда нормально с этим. Вот. И ложись, поспи подольше, отдохни, говорит отчаявшемуся и унывающему монаху. Он не говорит: встань на молитву, он не говорит: усугуби свое молитвенное правило, делай земные поклоны, нет. Он говорит: отдохни, просто отдохни и приди в себя. И вот я поступаю вот так вот, по-святоотечески, можно сказать. Спасибо. Это первый ответ на вопрос.
Спасибо. Так, второй вопрос. Христианин, он следует Христу. А это значит, ну я, как я понимаю, ты идешь на какие-то вещи осознанно, знаешь, что это будет быть трудно и больно, но ты вроде бы как, потому что ты следуешь Христу, ты подражаешь Ему. Но я по себе скажу, я стараюсь наоборот, бежать от всех трудностей и сюлить или еще что-то. То есть я вот не знаю, я себя не могу назвать христианкой, хотя я люблю Бога. Вот у меня с этим есть вопрос. Вот как вы считаете?
Ну, как тут вот... я думаю, что все-таки христианин, он...
Спасибо.
Это призыв. Это призыв, а не команда. Вы свет мира, это призыв быть. Это в том числе некая возможность каждому из нас быть светом. То есть у каждого человека есть эта потрясающая возможность стать этим светом, засиять этим светом, который во тьме светит, и тьма не может его объять. Но это не значит, что это может это с нами случиться даже по нашему желанию или по применению каких-то наших внутренних рычагов, усилий, что если мы очень захотим, или нам мы обязаны, да, то светить всегда, светить везде и так далее по Маяковскому, это не получится. Вот. А потому, по одной простой причине, мы все христиане только отчасти. Мы говорим, что мы христиане, мы исповедуем себя христианами. Вот. Но все-таки, правда ради сказать, мы все христиане отчасти лишь. И посему нас удивляет, например, в наших братьях, что они не такие, как мы, но они тоже христиане, тоже только отчасти. Просто мы разными частями христиане, понимаете? Но смысл именно таков, что если мы уверены в своем христианстве, если мы абсолютно, как бы сказать, вот стоим твердо на ногах, и мы христиане, и вот мы обязаны, и тогда мы должны что-то делать, но это не так. Мы становимся христианами всегда. Наша жизнь во Христе – это становление светом, это становление христианином, это горячее желание им быть при отсутствии способностей. При отсутствии способностей, скажем так. Вот. И это примерно так же, как желающий петь в хоре, не имеющий слуха. Вот. Я думаю, что матушка Алена представляет себе, что это такое, когда много людей, которые желали бы петь в хоре, а вот слуха и голоса у них нет. Это можно сказать о каждом из нас, как о христианине. Вот. Но удивительные вещи. Оказывается, что и слух, и даже голос, хоть немного, но могут развиваться. Что если человек занимается постоянно вот развитием в этом, то у него, ну, он не будет, как, конечно, не великим певцом, не как, и будет где-то фальшивить, но все-таки как-то он время от времени в ноты будет попадать. Вот. И в этом смысле, я думаю, что нам дано, в том числе время от времени, тоже в ноты попадать.
Слышно?
О, отлично. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой, даже сейчас сложно сформулировать, но я попытаюсь. Знаете, вот в христианской жизни, ну, стараешься, да, там, молишься, грехи свои записываешь, потом пытаешься с ними бороться. Процесс этот, ну, постоянно происходит. Что-то получается, что-то нет. А потом в какой-то момент ты слышишь такие духовные наставления от своего духовника о том, что нужно искать Бога. Искать Бога, да, не вести дебет-кредит там с молитвами там или с чем-то, искать Бога. И вот очень открытый вопрос, то есть прям как это делать, где, как понять, что ты вообще в этом направлении двигаешься. Поделитесь, пожалуйста.
Не очень понимаю даже вопрос, ну как надо искать Бога. Это невозможно кому-то сказать, ты должен искать Бога. Да? Это может вырасти изнутри самого человека, желание искать Бога, желание с ним встретиться, желание его познать. Как начинается исповедь блаженного Августина? Ты создал нас для себя, и не успокоится сердце, пока тебя не найдет. И вот этот поиск Бога, он начинается с беспокойства сердца. Он не с ума начинается, не желание понять, какие существуют маршруты, где, на какой карте указано направление, по которому надо искать Бога, что это за такой квест найти Бога. Это совсем не это. А именно вот это ответ на то, что Бог тебя ищет прежде всего. И вот этот поиск каждого из нас, он же начинается с самых первых слов библейских. Где ты, Адам? Где ты, Адам? Вот. И этот голос, он обращен к каждому из нас. Вот. И поиск Бога начинается с того момента, когда человек начинает это слышать внутри себя. Когда человек, сердце вдруг растревожится этой тревогой, когда Господь тебя ищет, и когда Господь тебя зовет. И тогда человек начинает искать Бога. Вот. Он начинает его искать в вере, в Священном Писании. Он начинает его искать молитвой своей, потому что молитва, конечно, это поиск Бога. Настоящая молитва – это всегда поиск Бога. Это поиск Его света, это поиск Его ответа, это поиск смысла, это поиск Его присутствия в твоей жизни, это поиск понимания Бога, это желание, чтобы Бог в твою жизнь вошел. Вот это так как-то. Я не знаю, какие более конкретные вещи сказать, потому что это очень трудно объяснимо с той точки зрения, что у каждого человека есть какой-то свой собственный личный опыт, и этот личный опыт не всегда возможно передать. Вот. Очень многие люди думают, что, скажем, святоотеческие наставления, которые рассказывают о опыте святых в их поиске Бога и в том, что они находили в своей жизни, могут являться такими, знаете, указаниями в путь Царства Небесного. По-моему, даже есть такая книга, вот, написанная одним из святителей, что как будто можно выстроить такой маршрут к Богу, который будет для всех одинаковый, как будто бы и легко проходимый. Вот, и просто надо правильным путем идти, Есть путь, вот все, да, этот путь есть, но он каждым человеком прокладывается при этом самостоятельно. И то, что святые отцы делятся своим опытом с каждым из нас, укрепляет нас. Это значит, что этот путь проходим. Это значит, что на этом пути мы можем найти в них опору и какой-то совет. Но это не значит, что у каждого из нас и у них один и тот же одинаковый путь, совершенно нет. Вот. Это всегда каждый идет этим путем, тем, который он прокладывает сам. Вот как это поет Владимир Семенович Высоцкий: «Выбирайте свою колею». Вот. выбирайте свою колею. Вот это, наверное, как-то так. Ну, я до конца тоже не знаю ответ на этот вопрос, конечно.
Спасибо. Можно еще один вопрос?
Конечно.
Скажите, как понять, на что есть Божья воля в твоей жизни, а на что нет? И правда ли, что для Божьей воли нужно время?
Целая жизнь. Для Божьей воли нужна целая же человеческая жизнь. Вот. И Божья воля, она, знаете, не выражается в каких-то конкретных вещах. То есть, ну как сказать, многие люди думают, что Божья воля, она какая-то одна единственная, которая, вот если ты ее не учуял, не уловил, то все, у тебя будут большие проблемы, неприятности. Да? Вот. А не в тот институт поступил, или не на ту работу устроился, даже, может быть, и как-то вот выбрал себе не того мужа или не ту жену. И все, значит. Но Божья воля, она разнообразна. Вот. И Божья воля может в себя включать разные варианты человеческой жизни. Потому что все-таки Божья воля не про то, что выбирает человек, исходя из своего житейского опыта, исходя из разума в том числе, да, потому что каждому человеку дан разум, и каждому человеку дана свобода, и у каждого человека есть опыт, и у каждого человека есть добрые советчики, друзья. Вот, много чего есть. И как-то мир живет веками, опираясь именно на абсолютно нормальные рассуждения человеческие. И не думает о том, что как бы вот узнать в этом смысле Божью волю о своей земной жизни. Ну, тем более, что мы с вами знаем, что существует огромное количество совершенно светских и неверующих людей, которые очень правильным и разумным образом устраивают свою жизнь. Они по воле Божией это делают или нет, или против? Но они же ее не ищут. Потому что воля Божия, она немножечко о другом. Воля Божия о спасении человеческой души. Воля Божия о том, чтобы никто в этом мире не погиб, но все имели жизнь вечную. Воля Божия – это о том, чтобы впустить Бога в свою жизнь, дать пространство Богу в моей жизни, причем не время от времени, когда мне надо понять, как мне правильно поступить, и в этот момент я вдруг лихорадочно начинаю искать волю Божию. А все остальное время как-то спокойно без этого живу. И мне кажется, что здесь такая ошибка, что воля Божия, конечно, касается всей человеческой жизни, в том числе, скажем, того, как я сегодня вышел на улицу, понимаете? Но это не значит, что эта воля Божия предопределяет все мои поступки, и что если я пойду там не налево, а направо, то волю Божию я нарушу, ничего подобного. Просто воля Божия заключается в его любви ко мне. Его воля заключается прежде всего. Его воля заключается в том, чтобы я услышал его зов. А это значит, понял свое призвание, к чему он меня призывает. То есть есть мои человеческие способности, которые существуют сами по себе. Ну как сами по себе? Понятно, что они в том числе есть дар Божий. Но они существуют еще и потому, что они воспитаны моими родителями, моей семье, я получил образование и так далее и тому подобное. И это еще не путь ко спасению. Может быть, некой основой пути ко спасению. А когда я ищу волю Божию, то я ее не ищу по какому-то конкретному случаю, время от времени. А я очень хочу, чтобы мы с Богом жили одной жизнью. Это сложно. Я, может быть, выразился, и это такой сложный опыт. Но когда Бог становится человеком, Он же берет на себя человеческую жизнь. И в том числе человеческую судьбу, как бы ни странно звучало это слово. И в том числе Он принимает на себя и волю человеческую, да, свободу. Об этом рассуждал Максим Исповедник, что во Христе две свободы, а свобода и воля – это синонимы. И он принимает в том числе и нашу волю, Вот. И значит, нашу жизнь. В этом смысле он предлагает нам сделать то же самое, чтобы и мы взяли его волю, его свободу, его жизнь, как часть своей жизни, соединились с ним в этом. И в этом воля Божия заключается, чтобы мы жили единым с Богом желанием, единым с Богом смотрением, единым с Богом слышанием. Ну, помните, как у апостола Павла написано: «Братья, у вас должны быть те же чувствия, что в Иисусе Христе». Бывает разный немножечко перевод этих слов, вот, в послании к филиппийцам, но русский синодальный перевод звучит именно так: «Братья, у вас должны быть те же чувствия, что и в Иисусе Христе». То есть, а чувства их пять? Зрение, слух, обоняние, осязание. Понимаете? Вот смотреть, как Христос, слышать, как Христос, дышать, как Христос, любить, как Христос. Это все и есть Его воля. То есть ты воспринимаешь Его вот эти вот волевые знаки. И ты становишься подобным Ему. Это Его воля. И я хочу, чтобы она была. «Да будет воля твоя», говорю я Ему. Не потому, что мне надо знать, направо мне пойти или налево, обменять мне квартиру или не обменять, уйти с работы или поступить на новую. Это не имеет отношения к тому, что мы просим в молитве «Отче наш». Но имеет отношение вот именно это, чтобы сама жизнь Христа, как Его воля, как Его свобода, как Его желание спасения каждому и мне, такие же совпадали с моими. То есть я, чтобы с этой волей божественной сочетался, вот, а не выбирал направо или налево. Вот я думаю так. И это не время от времени, это вот всегда должно быть.
Спасибо большое. Отец Алексей, у меня, извините, такой сложный вопрос.
Ну, сейчас был тоже непростой.
Да, да, не все сложные. У нас четверо взрослых уже детей, которые редко достаточно ходят в церковь. И сейчас, когда вот началась война и все вот трагедии, которые происходят в мире, я от нескольких из своих сыновей слышала упрек в наш адрес, что все это из-за таких, как вы. Когда можно было что-то изменить в России, вы ушли в свою духовную жизнь, вы погрузились там в приход, там благотворительность, не ходили на Болотную площадь и принимали все то, что происходило. Ну, не только мы там вдвоем, но большое количество всех наших православных друзей. И что это была манипуляция. То есть вами воспользовались и... вашей церковной жизнью тоже воспользовались, и вы этого не заметили, и внушили всем вам, что власть от Бога, и вот все вы виноваты, но мы. И я не нашла, что ответить. Ну, я просто не знаю, что ответить. А что бы вы сказали таким молодым людям?
Не знаю, что ответить вашим детям на этот счет. Вот, кроме того, что подождать, когда они повзрослеют, вот, и начнут отвечать в том числе тоже за свою жизнь и за свои ошибки, и за неиспользованные возможности. Потому что, наверное, конечно, голос молодости, он так и должен звучать. Вот, и молодость, она в этом смысле, конечно, максималистки ставит вопрос. И очень честно, и всегда ребром, но всегда этот вопрос ставится по отношению к другим, а не к себе. Вот. И как бы объяснять это невозможно, потому что это все, мы прекрасно сами знаем, потому что мы такими же были в свое время. И нам казалось, что стоит выйти на площадь, и мир можно поменять, что стоит только захотеть, и все станет на свои места. Но мир гораздо сложнее, и все мы гораздо сложнее. Вот. И то, что происходит в мире, не понятно, что имеет не только причину в такую недавнюю, когда она формируется в наших глазах, и мировые процессы, а это очень сложная вещь, причин которой найти невозможно. Конечно же, мы отвечаем за нашу жизнь. Конечно, мы отвечаем за каждое наше слово перед Богом и перед людьми. И, конечно же, мы не можем снять с себя ответственность за войну, которая происходит. Мы не можем. Мы не можем. Мы просто не знаем, как это. Но мы чувствуем, каждый человек чувствует это, наверное, что это все равно лежит как ответственность на тебе. Вот, что ты так или иначе связан со всем миром, и это боль этого мира так или иначе на тебя отзывается, и ты не знаешь, что ответить. И это горько. Вот, и поэтому, конечно, для людей внешних и людей молодых, живущих пока вне церкви, не знаю, ну, для них кажется, что наши молитвы о мире, они беспомощны. Что мы можем изменить мир? Молитвы, разве можем изменить мир? Вот. Что наше собственное неприятие – это тоже беспомощность, что проявление только силы внешней или какого-то внешнего действия хоть что-то дает. Но мы знаем, что это не является ответом и возможностью что-то в этом мире как-то резко и быстро изменить, потому что мы не знаем, как это делать. Вот и все. Мы не знаем, как это делать. Но я думаю, что все-таки людей, которые молятся о мире, даже в разных уголках, и сами по себе даже не очень вместе, много. И чем больше нас становится, тем мир становится ближе. Вот чем больше в нас самих, внутри себя самих, я уверен в этом совершенно, что чем больше войны внутри нас самих, чем больше неприязни, неприятия, отторжения, осуждения, проклятий, ненависти в нас самих, вот тем дальше мир, желанный мир на этой земле. Вот это я знаю просто, потому что мы разрушаем этот мир сами. И очень быстро его разрушаем между собой, потому что, да, когда существуют эти колоссальные катастрофы, такие как война с Украиной, или то, что происходило в Нагорном Карабахе, или то, что происходит в Палестине, или то, что происходит в Сирии, и вообще мир все время находится в этом состоянии. Вот. Просто в разных уголках этого мира, но трагедии происходят постоянно. Но мы легко и как-то привычно относимся к тому, что мы воюем друг с другом просто, вот как человек с человеком, как церковь с церковью, как приход с приходом, я не знаю, как что угодно, понимаете. Мы к этому привыкли. И это настолько обычное явление, что люди не любят друг друга, что люди готовы расстаться с друг с другом легко, поругавшись друг с другом и не простив. И на это мы внимания почти не обращаем, нас волнуют глобальные события. Вот. Но мир-то, он ведь с этого начинается, в том числе. То есть без этого невозможен другой мир, мне кажется. Хотя для молодых людей это звучит абстрактно, мне кажется, возможно.
Отец Алексей, мне понравился ваш ответ на этот вопрос. Я бы хотел немножко, может, с другой стороны, немножко по-другому его сформулировать. Хотя вопрос, может, тот же самый. Конечно, молодые люди, они совершенно другое поколение, можно сказать, инопланетяне. Мы с вами одного года рождения. В детстве нашем была муштра, подавление. Был страх ядерной войны, если вы помните. Потом, когда мы повзрослели в нашей ранней зрелости, все изменилось. И ядерная война куда-то ушла, и свобода появилась, и нам открылись многие двери. И, казалось бы, вот, наконец-то пришла милость Божья. Теперь мы свободны жить по его законам. Да. Вы помните такое настроение?
Ну, я помню свою юность и раннюю молодость. Я помню себя достаточно свободным человеком еще даже при брежневских временах.
Вот, скажем. Да, но вот какие-то страхи ушли, казалось бы, случилось чудо.
Ну, было ощущение чуда, без сомнения. Да. Я просто, для меня просто начало вот этих свобод и начало 90-х годов связано с тем, что я в это время вдруг положился в священный сан, и для меня резко поменялась моя жизнь. И поэтому многие вещи, которые происходили в мире, в том числе событийные такие вещи, и как свобода, религиозная свобода и свобода общественная, они меня касались уже совсем в ином качестве, скажем
так. Да, я понимаю, там, ну, как бы, раньше жизнь как бы была у всех одна более-менее, да? Да, а потом возникла стойка много путей, и, ну, все равно вот было ощущение чуда, какое-то действие Божьей благодати, может быть. И вот сейчас, через 30 лет, возвращаемся, и руки целого народа в крови, происходит ужасное событие. Ужас внешний – это, наверное, не то, на что нужно обращать внимание. Но нет ли у вас ощущения, что что-то пошло не так? И если есть, как вы отвечаете на этот вопрос? Что пошло не так?
Ну, это ответ на этот вопрос у меня, наверное, все-таки сформулирован. Не было покаяния настоящего. Не было дестанализации, не было декоммунизации, не было церковного переосмысления пути самой церкви под советской властью, соглашательство, то, что называется сергианством или просто сотрудничеством и так далее. А церковь и общество восприняли свободу, к сожалению, как опцию.
Так что?
Как опцию. Понимаете? Ведь свобода – это не то, что тебе, как бы сказать, предлагается как некий такой подарочек. Да? А свобода, она должна достигаться, она должна созидаться, и ее необходимо беречь. И для этого существует у человека есть эти способы быть свободными, не только свободным человеком как личностью, но и в обществе. Должны быть четкие правильные пути того, для чего нужна эта свобода. И когда эта свобода, которая, скажем, была дарована церкви, была использована не для того, чтобы церковь изнутри стала свободной, а сами христиане наконец-то стали христианами, но была использована для того, чтобы строить храм, открывать приходы и заполнять количеством людей новооткрытые храмы, люди не стали христианами. То есть как была крещена, как говорит Лесков, но не просвещена. И вот в этом смысле за 30 лет свободы церковь превратилась в идеологический государственный инструмент. Церковь не захотела свободы. Церковь сама просила государства, чтобы то обратило на церковь внимание, чтобы накачало церковь деньгами, помогало церкви строить храмы, открывать школы и действовать, как церкви хотелось. Очень хорошие, казалось бы, прекрасные внешние вещи. Открывать семинарии, храмы, восстанавливать что-то, заниматься социальной работой – это все очень прекрасно. Бедная церковь на это сразу и не способна. И казалось, вот у нас будут сейчас возможности, и мы сейчас сразу все сделаем. Но церковь превратилась очень быстро просто в идеологический инструмент. А православные люди не стали христианами. Не стали христианами. И православие стало идеологическим православием. А свобода, которую получило общество и государство, стала свободой как можно быстрее обогатиться, как можно быстрее заработать деньги, как можно быстрее встать на ноги. Ну, конечно, была бедная страна, конечно, люди жили очень плохо, не было возможностей. Но, тем не менее, все эти свободы были потрачены на внешние вещи. Но не на формирование общества, как общества демократического, живущего по законам демократии, которое могло переосмыслить свой путь рабства в течение многих-многих десятилетий, гонения на церковь, геноцида своего собственного народа, сталинских репрессий и так далее. Это все, как будто бы этого не было. Мы перешли
в другую. Да.
Понимаете? Вот. И общество занялось совсем другим. Общество не стало себя выстраивать как общество свободы, как общество закона, как общество ответственности, а как общество экономического экономической конкуренции и разделения зон экономического влияния для обогащения некоторых за счет других. Дикого капитализма. Ну, конечно, это все должно было кончиться. Потому что эти капиталы должен был кто-то хранить. У этих капиталов должен быть гарант. Не гарант Конституции, а гарант этих капиталов. И он должен быть несменяемым.
Да.
Иначе твои капиталы, заработанные не очень прозрачным путем, могли бы быть подвергнуты разным рискам. Поэтому нужен был тот, кто эти капиталы будет все время гарантированно хранить. На этом кончается любая демократия. На этом кончается любая свобода. Свобода церкви кончается там, где вместо Христа есть идеология. Все. Вот вам ответ на ваш вопрос.
Спасибо.
Я тоже сразу спрошу. Отец Алексей, здравствуйте еще раз. Дело в том, что да, это так, но мне кажется, все-таки, наверное, невозможно думать, что можно построить Царство Небесное на земле, да, и чтобы это был такой идеальный путь. И вот это можно было бы осуществить, но ведь были же и есть замечательные пастыри, замечательные общины. То, что вы сказали об общинах, мне очень близко, потому что я еще до приезда сюда имела такой опыт, иметь счастье в действительно настоящей общинной жизни. И вот, к сожалению, не было в вашем приходе, но верю, что это тоже так было замечательно. И вот вопрос об общине, то, что вы сказали, мне очень затронуло. То, что и община может измениться, и какие-то опасные есть пути, да? И вот что бы вы сказали, вот действительно настоящей общине, как, ну, очень большой вопрос, да? Как ее строить и в чем опасности? Вот вы говорили об опасностях, что община может...
Ну, в любой общине есть опасность сделать эту общину для самих себя. Вот. Со строгим фейс-контролем, свой-чужой. Понимаете, это одна из самых главных опасностей превращения общины в такой, как бы сказать, клуб по интересам, даже духовным, когда это община, которая имеет знак некой элитарности. Вот. И в эту общину вхожи только люди определенной системы взглядов или уровня определенного культурного или, и так далее. Понимаете, вот это всегда опасность. Внутри общины все может быть прекрасно и хорошо, но вход в эту общину для ВИПов, понимаете, не для всех. А второе, в общине это гуруизм, конечно, тоже такая опасность, когда прекрасный лидер общины, священник, который вокруг себя эту общину собирает, или люди, которые сами ищут подобного священника, возлагают на него огромное количество их надежд и упований, и снимают с себя некую внутреннюю ответственность и свободу, перепоручая ее лидеру, руководителю. И тот с тяжелым вздохом на себя берет и начинает этой общиной управлять, а потом, соответственно, этой общиной пользоваться. И тогда в этой общине есть первый круг приближенных, второй круг приближенных, третий круг приближенных, на которые внимают голосу своего пастыря. И все, что говорит пастырь, оно безошибочно. И гнев пастыря, он всегда направлен на какого-то отступившегося, и тогда вся община тоже подчиняется этому гневу. Ну, такие полусектантские вещи, которые вообще не могут проявляться. Могут проявляться. И вот этот такой дух сектантства – это вот одна из серьезнейших опасностей общины, построения общины, конечно.
Добрый вечер, отец Алексей. Скажите, пожалуйста, как справиться с потерей матери и как принять эту утрату?
Не знаю. Это невозможно найти ответ на этот вопрос просто и задавая его просто священнику. Я думаю, что этот вопрос вам надо задавать Богу прежде всего. И об этом с Ним говорить. Вот. В Его руках наше дыхание. В Его руках наша жизнь, наша смерть и наша вечность. И Он Бог не мертвых, а Бог живых. И поэтому я думаю, что вот эти самые главные, самые болезненные вопросы прежде всего мы можем и имеем право задавать Ему так искренне, спокойно, может быть, даже не говоря об этом ничего, а просто представляя Ему свое сердце, которое Он видит. И, возможно, вы этот ответ получите в тишине какой-нибудь. Возможно, как-то Господь вам ответит на это. Потому что, ну, войти в чужое горе мне, человеку, вас совсем не знающему, невозможно. Если я вам буду сейчас давать ответы на этот вопрос, это будет неправдой. Вот. Вам же не нужен формальный ответ, правда? Вот. А я боюсь сказать что-то не то. Вот. Поэтому вот так вот, простите.
Спасибо. Я уже задавал вопрос, но у меня их много, поэтому я надеюсь, будет нормально, что я задам второй. У вас достаточно негативное отношение к старчеству, насколько я понял, из ваших лекций. Вот. Я никогда к старцам не ездил, но на меня очень глубокое впечатление произвели братья Карамазовы, а именно старец Зосима. Я понимаю, что это персонаж вымышленный, хотя там был прототип соответствующий. Вот. И я бы, конечно, когда-то в своей жизни мечтал найти какого-то подобного старца, который мог бы настолько простыми словами сформулировать какие-то вещи, ну, там, проповедь старца Зосимы про то, что мы все отвечаем за грехи других людей, и как эстетично это подано, и про идею о том, что рай, он может быть на земле, если бы все в него поверили. То есть, может, это не совсем соответствует учению, но мне кажется, эта идея очень, очень привлекательна. Вот. И в связи с этим вопрос, вы, ну, во-первых, про отношение к старцам, а во-вторых, как вы относитесь конкретно к тому, как Достоевский интерпретировал вот, старца Зосиму? Спасибо.
Да. Ну, скажем, все-таки это слова не старца Зосимы, а его умирающего брата Маркела. То, что вы сейчас привели, это Зосима вспоминал о своем молодом брате, который так вот, умирая, смог сказать эти великие слова, что всяк пред всеми виноваты, и что одного дня достаточно, чтобы быть счастливым. Вот. Если бы люди любили друг друга, то был бы рай на земле, да. Вот, я думаю, что это как раз и является основой, в которую вот в этом романе старец Зосима впитал в себя. Я отнюдь не отношусь отрицательно к старчеству. Я, скорее всего, наверное, выражал свою мысль, что поиск старчества и псевдостарчества, младостарчества является такой очень опасной духовной игрой. Вот. А в своей жизни, слава Богу, Господь давал такую радость видеть людей в высокой духовной жизни. И я общался с отцом Иоанном Крестьянкиным в Псково-Печорском монастыре, и он, без всякого сомнения, человек святой. И, конечно, в самом таком прямом смысле старец. Вот. Мне приходилось общаться, правда, гораздо меньше, с отцом Кириллом Павловым в Троице-Сергиевой лавре. И тоже можно сказать о нем совершенно, что это человек очень высокой духовной жизни. И в этих людях было нечто такое, что слова часто были совершенно не нужны. На них можно было просто смотреть. Вот. Потому что вот та радость, и то, вот тот свет, о котором вы спросили, вот, вот он как раз там был совершенно узнаваем. Вот. И да, для меня это был очень важный духовный опыт в моей жизни, и я его сохранил навсегда. С огромной благодарностью, хотя, конечно, все, что связано со старцами, в том числе с отцом Иоанном Крестьянкиным, и в том числе с отцом Кириллом Павлом, оно, конечно, обрастает мифами, обрастает историями, об этом пишутся книги, вот, и все это в таком несколько, ну, не знаю, таком елейном таком уже тоне православном, что старцы все знают, старцы все умеют, старцы безошибочны. Да нет же, вы знаете, и даже если вот, читать вот книгу писем, которые изданы, письма отца Иоанна Крестьянкина и его духовным детям, там очень многие вещи, конечно, вызывают вопросы, они спорные. Вот. И отец Иоанн давал каким-то людям разные советы, и вот эта книга составлена из конкретных писем конкретным людям, а многие думают, что если эта книжка написана старцем, то она применима ко всем случаям их собственной жизни. Вот, конечно же, нет. И не знаю, что еще сказать про старчество, но вот очень много людей ищет и искала, и в том числе к отцу Иоанну ездила, и к отцу Кириллу, и к отцу Павлу Груздеву. Ездила именно за тем, чтобы поговорить о каких-то вот таких бытовых человеческих делах. Вот. Ну, в житии у Амвросия Оптинского это есть, когда какая-то старушка, бабка приезжает и спрашивает у нее, как правильно курочек кормить. Вот. А Амвросия говорит, корми их так и так, и так, и так, и так. И все возмущаются, почему, значит, бабка приехала спрашивать про курочек, ведь ну, это же старец. Он просто очень добр. Но действительно, к старцам, когда люди приезжают все время про курочек спрашивать, это, конечно, довольно странно. Вот, потому что отец Иоанн очень любил Христа. И это было видно. Вот это было видно. А любив Христа, он, я просто видел какие-то такие вещи, что он не делает разницы между людьми. Я помню, приезжаю в Псково-Печорский монастырь, и мне нужно какой-то вопрос разрешить. Свой собственный, мне кажется, он такой духовный, такой важный, такой серьезный, что никто, кроме старца, на него ответ найти не может. Хотя это, конечно, не так. Вот. И стоит огромная толпа людей, которые под окнами Кири, отца Иоанна, все ждут, когда он выйдет, выйдет ли он вообще. И это такие люди странные. Я вот такой молодой человек с образованием, вот, книги разные читаю, вот такой вот, весь из себя. А тут как какие-то люди, от кого-то плохо пахнет, кто-то там с кем-то ругается. Вот, ну, в общем, ну такая неприятная. Там стоит толпа людей, которые ждут отца Иоанна. Я от них так стою в стороночке. Вот. Вот. И жду, когда ко мне выйдет отец Иоанн, потому что у меня самый главный духовный вопрос, и именно я должен, как бы сказать, его задать. А что, эти люди, ну что они? И вот он выходит. И я вижу, как он начинает с людьми разговаривать. И у него улыбка не слезает с лица. Он ведь светится весь. И он с каждым говорит столько, сколько нужно. И отвечает на какие-то совершенно странные вопросы. Кого-то прижимает к себе, кого-то гладит, кому-то дает конфетку. И я вижу, что он абсолютно одинаково, без всякой разницы, говорит со мной и с этими людьми. И он совершенно равен ко всем, потому что он полон любви. И меня тогда это поразило. И очень многому научило. Я даже, помнится, никакого вопроса мне стал задавать. Вот, потому что у меня какие-то все вопросы сразу кончились в этот момент, потому что мне все стало понятно. Вот. И все. Вот я думаю, старчество, вот оно может быть таким.
Слышно?
Слышно, слышно.
Я просто хотела вернуться
к вопросу. Тогда все-таки лучше в микрофон говорить, чтобы было совсем хорошо слышно.
Хотела вернуться к вопросу матери четырех детей. Я тоже мама, у меня, правда, только двое, но их взгляды на жизнь и то, что они чувствуют по отношению к церкви, меня тоже очень волнует. У меня младшая, слава Богу, еще как-то относится терпимо, но старшая говорит, моя религия уже не православие, моя религия квантовая физика. И вот. Это немножко смешно, но она серьезно это сказала, потому что если вы говорите, церковь – это тело Христа, но если церковь, которая кричит, что это было не только сейчас во время войны с Украиной, также когда была война против Грузии, и 30% Грузии все-таки отобрали они, и тогда почти все молчали, почему-то поэтому уже и вторая возможность появилась, я думаю, у церкви. И детям, которые вот это все видят, и видят церковь, которая говорит, что это святая война, что на самом деле это война не России против Украины, а война мировая, западная война против православия, это настолько много там лицемерия, и молодые люди это чувствуют. И молодые люди, мне кажется, это такая опасность появилась, что православие как-то с какой-то стороны, во всяком случае, с высокой точки, если так смотреть наверх, она испортила свое лицо. Я не знаю, как сказать. Мне это очень тяжело говорить, но я помню отца Сергия слова, которые сказал. Я всегда уважала его, потому что он никогда не боялся говорить правду. Никогда. Он никогда не говорил, за что было стыдно, потому что ситуации тогда тоже были опасные, разные. Он всегда говорил именно за то, что вот это надо было сказать. И никогда за это не было потом стыдно. Никогда. И он говорил, что церковь никогда не должна быть близко к государству. А православная русская стоит так близко, что это как будто, вот, как вы сказали, соединить с Богом, у него соединить с государством. Как это объяснить людям? И вообще, как дальше идти вот с православными? Я вообще думаю, что, во-первых, они ушли от Христа, ушли, отвернулись и ушли в Ветхий Завет. Ну, с другой стороны, а дальше как? Вот как Россия, которые остались молодежи. Мне, от меня многие отвернулись в России тоже. Говорят, ты разве христианка, раз ушла под греческую патриархию? Я говорю, я и не была под московским, я же грузинская православная. Но, тем не менее, многие считают, что мы не тот приход, мы не христиане, потому что их так учат там.
И ну, а что я могу сказать? Я тоже священник Константинопольского патриархата. И получаю те же самые упреки от многих людей, что это все неправильно, что это все не так. Я понимаю, что это такое, как вот, скорее, эмоциональное ваше сейчас выступление. Что можно на это сказать? Ничего на это сказать невозможно. А и детям тоже ничего не скажешь. Они умные, взрослые. Если им нужен Господь, они его будут искать. Вот. А церковь, она... Церковь – это кто? Ну вот мы тоже церковь. Да? Да, и что? А не надо ничего. Мы свидетели. Понимаете, церковь, она в свидетельстве. Эти свидетельства, они вот у одной части людей, подчинившейся идеологии одни, а у христиан, не подчинившейся идеологии, это свидетельство другое. Мы, как церковь, свидетели. Свидетельствуем о мире, свидетельствуем о Христе, свидетельствуем о любви. Вот это наше дело, дело церкви. Это тоже церковь. Нет церкви отдельно грузинской, нет церкви отдельно русской, нет церкви отдельно греческой. Есть единая, святая, соборная и апостольская церковь. Это все одна и та же церковь. Вот и все. Но это не разные церкви. Это разные названия государств, в которых живут церкви. Я уже сегодня говорил, что церковь, к сожалению, превращается в государство, как система превратилась давным-давно. Но церковь одна. И если мы этого не поймем и об этом не будем говорить, в том числе нашим детям, что нет отдельной русской, отдельно грузинской, отдельно иерусалимской, отдельно болгарской, румынской, украинской и так далее. Нет отдельных церквей, которые сами по себе. А есть единая церковь, в которой мы все существуем. Мы существуем в единой церкви, с грузинской церковью, с константинопольской церковью, с русской церковью, с украинской церковью, с сербской церковью. Со всей. Это вся наша церковь, это все мы. Тело Христово – это не отдельное тело Христово русское, и не отдельное тело Христово грузинское, и не отдельное тело Христово константинопольское. Понимаете? И вот эту мысль мы можем нашим детям донести. Вот и все. Потому что это не какие-то отдельные церкви, это тоже церковь и тоже наша церковь. Мы все члены единой церкви, а не отдельных образований церковных. Нам пытаются как-то вот убедить и нас, и наших детей, и наше окружение. Многие люди убеждены, что русская церковь – это что-то свое, а украинская – другое, а грузинская – третье, а константинопольская – вообще непонятно что. Но это же ложь. Это ложь. Можно не согласиться с политикой определенных людей, которые возглавляют поместную церковь сегодня. Сегодня одни, они такие, а послезавтра это будут другие люди. Может быть, даже наши дети, если они останутся в лоне церкви. Понимаете? Вот, и это, мне кажется, так просто объяснимо.
Отец Алексей, слушая вас и рассказы старшего поколения, складывается впечатление, что в 90-е годы на постсоветском пространстве у церкви было большое окно возможностей. Открывались новые приходы, большое количество новых людей приходило в храм, в том числе молодых людей, думающих, высокообразованных. На данный момент, уже в то время, когда воцерковлялся я, церковь в каком-то смысле ушла из цайгайста. Складывается впечатление, что в наше время на постсоветском пространстве, в России, в Украине, все меньше и меньше людей приходит в храм. В том числе, особенно церковь становится менее популярной среди высокообразованных людей.
Вы знаете, я этого не заметил в последние годы своего служения. Я не заметил того, что церковь становится менее популярной, и что в церковь не приходят менее... Ну, по крайней мере, в Москве это не так. И у нас, да, вот, всегда было очень много молодежи. Ну, много молодежи. И это была такая высокообразованная молодежь, и все были... И до сих пор эта группа молодежная осталась, собственно говоря, она никуда не делась. Эта молодежь не ушла из церкви. При всем при том, из церкви эта молодежь почему-то не ушла. Потому что в церкви они нашли что-то такое, что искали по-настоящему. Поэтому я не думаю, что это прям такой сильный отток. То есть, по крайней мере, на сегодняшний момент это не совсем так. Я думаю, что, конечно, отток церковный существует, но он еще существует в том числе и от того, что огромное количество молодых людей из России уехало. Вот. И да, действительно, нельзя не говорить о том, что огромное количество людей дрогнуло и разочаровалось, и оказалось без поддержки какой-то внутренней. Но мне кажется, что вот этот период такой контузии, он постепенно проходит, и люди, которые получили свой опыт, живой опыт жизни в церкви, они без него уже жить не могут. Тот человек, который, придя в церковь, получил вот этот живой, настоящий опыт богообщения, он без церкви уже жить не может. Он будет мучиться, ему он будет переживать, он будет не знать, что ему делать. Но без церкви он жить не может уже.
Вот. Хорошо. Я хотел задать вопрос, были ли совершены ошибки, но тогда я переформулирую. Что было, с вашей точки, сделано в таком случае правильно? Потому что на данный момент в западном мире, в Европе, в Америке происходит определенное, в каком-то смысле, духовное возрождение. Мы видим, что больше и больше молодых людей приходит к нам на приход. И наш приход, который был в каком-то смысле приходом старшего поколения и приходом иммигрантов, внезапно становится также приходом молодых местных людей, которые становятся православными. Как сделать так, чтобы этот тренд не остановился? Как удержать людей в церкви?
А это никак, вы знаете, мы не должны ставить перед собой даже такой задачи. Как кого-то удержать? В смысле, как это мы будем стоять? Все же одно, и не выпускать. Зашел в церковь, мы тебя теперь не выпустим. Да нет. Мы это можем делать так, как мы это делаем вот сейчас. Вот. Ну, как мы это делаем сейчас? Мы улыбаемся, мы друг друга слышим. Нам с друг другом хорошо. Мы в друг друге нуждаемся. Понимаете? А церковь, собственно говоря, это в том числе и про это. Когда мы в друг друге нуждаемся, как христиане в том числе. И когда в церкви это живет, когда это церковь живых людей, когда эта жизнь жительствует, когда эта жизнь касается других, и она становится такой вот, ну, не, вот хочется жить так в такой церкви живых людей, даже если эти живые люди не всегда хорошие, не всегда во всем правые, не всегда правильно себя ведут. Но вот тогда человек встречается в церкви с настоящей какой-то жизнью, а этой жизни всегда человеку немножко не хватает, то тогда, собственно говоря, вот это и есть то, что удерживает человека, то, что потом дает дальнейший импульс. А что тут для этого надо сделать? Я не знаю. Просто быть живым человеком. Почти пора, замечательно. Я просто сейчас я закончу просто. Вот я просто вспомнил неожиданно часть молитвы из одной из древних анафор, которая звучала во время как раз эпиклезы, когда вот мы молимся сейчас: «Не спасли Духа Твоего Святого на нас и на предлежащие дары сия». А в той анафоре звучали слова: «Господи, сделай нас живыми людьми». Вот. Вот это, мне кажется, такая очень важная часть молитвы церкви. «Господи, сделай нас живыми людьми».
Еще последний вопрос нашего почти младшего члена хора.
Добрый вечер. Добрый вечер. Да, последний заключительный вопрос. Скажите, пожалуйста, почему православные люди перед тем, как получить святую причастие, должны исповедоваться, если Бог видит все?
Почему должны? Ничего, они не должны исповедоваться.
Ну, там у меня, в принципе, там с этим проблемы, скажем так.
Я вот, например, не исповедуюсь. Ну, то есть я исповедуюсь, но только не перед причастием, а сам по себе. И, в принципе, это так, в принципе, касается любого христианина. Христианин не обязан исповедоваться перед причащением. Причащение и исповедь – это два разных таинства, которые не связаны между собой как какой-то жестокой такой связью. И поэтому, если человек христианин, живет в полноте от церковной жизни, регулярно вообще исповедуется, то зачем ему исповедоваться всякий раз, когда он причащается? Я не понимаю. Я думаю, что этого не надо делать просто. Если вам нечего говорить на исповеди, идите причащайтесь.
По-моему, конец.
Нет, немножко нет, там. Конечно, если дать возможность продолжать задавать вопросы до утра, то можно...
Отсюда. Там еще много вопросов.
И в этом я сейчас просто...
А вот что мы сейчас
делаем. I will say it in English, then. Yes?
Я сейчас скажу. Дорогие мои, смотрите.
Okay, I will now interpret
постольку, поскольку, yes. Постольку, поскольку есть еще много вопросов.
Since there are still many, many questions.
И эти вопросы пока не заданы.
And these questions have not yet been raised.
На канале «День седьмой».
I have my channel, the seventh day.
В описании этого канала есть моя электронная почта.
And in the description of the channel you can find my email address.
И я получаю на эту электронную почту очень много писем, в том числе вопросов.
And I receive lots of letters on this email address, including questions.
На некоторые из этих вопросов я отвечаю прямо сразу письменно, как личную переписку веду, потому что часто бывают очень личные вопросы, которые нельзя озвучивать в эфире.
And many of these questions I answer directly in a private conversation correspondence because they have a very personal nature that cannot be disclosed.
А на часть вопросов общего характера я отвечаю в одном из эфиров своей программы.
And other questions that are more of a more general nature, I answer in one of my episodes of the seventh day.
Поэтому, если у вас вопросы остались, есть моя электронная почта, и я на них вам обязательно отвечу.
So, if you have any questions left, you can find my email address, and I will certainly answer you. Thank you.
Спасибо вам большое.
Такая, ты сможешь?